«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. «Как прекрасен этот мир» — авторская программа Ирины Молотовой. И мы отправляемся в Аргентину. А в Аргентине хорошие новости. Туда вернулись гигантские выдры. Не встречали их в стране с 80-х годов. Считалось, что на той территории они, в общем, может, вообще уже вымерли. Но неожиданно один из сотрудников крупного национального парка встретил животное, которое, скорее всего, пришло в Аргентину из Пантанала. Это такая область, где нет там людей, нет. Вот поэтому, может быть, там и сохранились гигантские выдры. Вот так. Ну, то есть хорошие новости. Поговорим про это.
Мне кажется, ключевой момент то, что они сохранились именно там, где не было людей. Потому что, насколько я понимаю, выдры эти начали вымирать исключительно потому, что их просто безжалостно расстреливали. Уж я не знаю, то ли это ценный мех, то ли это аппетитные окорочка, то ли что-то еще. Но гигантские выдры, которые могут весить достаточно, сколько там, 7 килограмм, что ли? Нет, 20. Просто они очень любопытные, они шумные, они дневные животные, то есть они не выходят на охоту или поинтересоваться, что там происходит на поверхности ночью, они это делают днем. Они буквально вылезают из воды, вот так вот достаточно смешно, и смотрят, что происходит. В результате проплывает мимо какой-нибудь «добрый» в кавычках человек и думает: «О, что-то живое, что ли, пыхается», и, значит, стреляет по этой несчастной выдре. В общем, я вот... Вот что у меня возникает такой вопрос. Как выдры поняли, что все-таки надо спрятаться, если не хотят выжить? Потому что явно тут им никто не подсказывал. Может быть, разве что природа только. Потому что, слушайте, сколько на самом деле живых существ человек истребил за последние лет? Ну, давайте скажем, 400. Да, 400, да? Как только началась эпоха великих открытий, про которую очень любят говорить, что это была эпоха просветления, как только начали активно путешествовать, открывать различные материки, острова, искать ближайший путь в Индию, тут же мы заметили, как начали массово исчезать различные птицы, тигры, львы, носороги и вот даже выдры. Вот опять же такой вопрос, что такое было в этих выдрах? Выдр, чего не было, скажем, у той же птицы Додо? Сообразительность или просто такой хороший шанс? Я не знаю.
Тереолог, новое слово в моем лексиконе, специалист, кандидат биологических наук, научный сотрудник зоологического музея МГУ имени Ломоносова Ольга Нанова с нами на прямой связи. И сейчас, я так думаю, получим ответы на все свои вопросы. Ольга, мы вас приветствуем.
Добрый день, да, здравствуйте. Еще раз поясню, тереолог – это человек, который изучает млекопитающих, который ими занимается. Вот. Я, собственно, специалист по хищным млекопитающим. Ага. Вот. Ну и что касается гигантской выдры. Отвечая на ваш вопрос, почему она сохранилась, я думаю, что ей просто повезло. То есть не люди выбить всех выдр. До того, как, собственно, ученые, всякие природоохранные организации обратили на это внимание, вспомнили про это животное и ввели природоохранные меры. То есть сейчас она строго охраняется, но, тем не менее, это еще не значит, что, в общем-то, ей ничего не угрожает, потому что их всего осталось около 2000 особей на вот всю эту огромную территорию, Бразилия. Вот, раньше она, да, жила еще и в Аргентине. Вот, там был второй подвид, но исчезла, потому что на нее охотились, плюс еще это уничтожение среды обитания. То есть приходят люди, приходят рыбаки, рыбаки часто ее воспринимают как своего конкурента. Вот. Но вот, да, хорошая новость, что заметили молодого самца в реке в Аргентине. Но пока говорить о том, что популяция восстановилась вот на основе этого наблюдения, конечно, рано. То есть обычно молодые самцы – это те особи, которые расселяются. То есть они самые активные, они уходят от семьи подросшими в поисках новых мест, новых приключений. Вот. Но вот как раз молодого самца заметили, то есть он заплыл. Вот. Но будем надеяться, что если там уже появится семья, потому что выдры гигантские живут семьями, вот, и если у него будет детеныш, тогда уже, конечно, можно будет говорить о том, что все хорошо и восстановление началось. Но вот пока только такие редкие заплывы.
Мне кажется, что для того, чтобы... я быстренько скажу, что мне кажется, что для того, чтобы реально вот восстановить эту популяцию, нужно, наверное, прилагать какие-то усилия на, скажем так, правительственном уровне. Просто я вспоминаю пример дальневосточного леопарда, вот, и как там было все достаточно печально. И если не ошибаюсь, то сейчас все-таки там не тысячами, конечно, можно считать этих прекрасных совершенно животных, но все-таки их не 28, как было 15 лет назад.
Да, по дальневосточному леопарду были предприняты гигантские совершенно усилия, притом это было на основе сотрудничества нескольких стран, потому что если ареал животного попадает где-то на границу, то охранять его в одной стране, потому что он уходит, например, на день в другую страну, его там убивают. Вот. Это бессмысленно, да. То есть это должны быть усилия на уровне государства, даже на уровне нескольких государств. Вот. Но для таких крупных хищников, конечно, это первостепенный фактор. Это, во-первых, среда обитания, потому что пастухи, захват, чтобы там пасти свой скот по берегам рек, вот, охота, опять же. То есть охота запрещена, например, да, на выдр, но никто не исключает браконьерство. То есть это одно дело принять закон, другое дело соблюдать, чтобы смотреть, да, вот, потому что местные жители им очень легко, скажем так, нарушать, и если за этим никто не следит, то как бы закон остается только на бумаге, к сожалению. Вот, но, видимо, сейчас предпринимаются меры, вот, поэтому животные эти распространяются, что очень радует, потому что они очень необычные, очень крупные, очень такие милые. Их, даже, еще одна проблема, что местные жители их отлавливают, детеныши, и продают в качестве домашних животных. То есть вот как мы держим...
А они могут жить дома?
Да, то есть их любят, да, содержать как домашних, потому что они очень социальные, живут большими семьями, вот. И очень такие сообразительные, и людям нравятся, да. И поэтому они могут жить...
Оль, а вот там, на северо-востоке Аргентины, берем, убираем всех людей, убираем, вот охотников, не охотников, берем, убираем. Сколько времени понадобилось бы вот этим чудесным гигантским выдрам, чтобы восстановить свою популяцию? Вот как до прихода туда португальцев, испанцев и всех остальных, вот чтобы их было столько же?
Ну, конечно, это утопичная идея такое.
Я люблю фантазировать. Ну.
Если совсем пофантазировать. Ну, конечно, речь идет о десятилетиях. Потому что крупные животные размножаются очень медленно. То есть это если грызуны мелкие могут давать потомство там 3-4 раза в год даже, и быстро восстанавливать свою численность, то вот такие крупные животные, выдра все-таки относятся ближе к крупным животным, требуются десятилетия.
Вот что касается этого удивительного места Пантанал, как вы думаете, госпожа Тиреолог, кандидат биологических наук, скажите, пожалуйста, вот может ли человек обнаружить там нечто, что на данный момент уже все признано как вымерший вид? Вот такое возможно? Остались такие островки, куда человек, ну там в силу того, что там болото, туда не дойти, это далеко, не может туда сунуться. Вот что, есть еще сюрпризы, кроме гигантских выдр?
Ну, вообще, такие случаи редки, но они случаются. То есть открывают вообще даже новые отряды достаточно крупных животных. Вот, например, в Азии был случай не так давно, очень нашумевший. Открыли такое животное лаонастес, это такой грызун. И он достаточно большой. То есть это просто открыли новый отряд животных, вот буквально там уже в современности. Вот, поэтому, да, конечно, может быть, вот. Но больше все-таки в этих случаях речь идет о каких-то мелких, там, о насекомых или об амфибиях. Очень часто, поскольку они мелкие, их сложно увидеть, вот, то их, да, и их чаще открывают. А с крупными, конечно, млекопитающими здесь это обычно такая вот прям сенсация. То есть если человек это открыл, то это вот прям вау. Но все возможно, да, в таких далеких уголках.
Не все еще исследовано. Ольга, благодарим вас за интересный рассказ, за участие в нашей программе. Кандидат биологических наук, научный сотрудник зоологического музея МГУ имени Ломоносова, теориолог Ольга Нанова была с нами на прямой связи. Мы говорили, как я понял, о научной сенсации, о том, что гигантские выдры, которые, казалось, уже вымерли на территории Аргентины, а нет, один любопытный парень...
Нет, они остались.
Да-да, один любопытный парень попался таки и сняли его на фото и видео.
Я больше удивила тот факт, что их держат в качестве домашних животных. Я вот просто думаю, это что же нужно, наверное, иметь по какой-то бассейн или еще одну ванную, выдры же все-таки периодически, и не периодически, она достаточно много времени проводит в воде, как бы, что как, что нужно делать, чтобы завести такой
ну вот. А говорят, что я много фантазирую в течение нашей программы.
Нет.
А вот Ирина Молотова тоже. Да, ну подожди, но так это Аргентина, это антипод вообще тому месту, где мы находимся, с другой стороны.
Что,
планеты.
У них у всех по 2-3 ванны, а это для вашей выдры, если вдруг вы
заселяетесь
в квартиру, ищите подходящее, чтобы была, да, чтобы была ваночка для гигантской выдры. Ну, слушайте, это интересно, потому что тут недалеко в моем районе где-то здесь живет женщина, у которой две собаки и лиса, и она ее выгуливает вместе с собаками на поводке. Вот, так что я всякий раз, когда ее вижу, да, я все время крадусь со своей собакой рядом, чтобы посмотреть на это чудо. Вот, она достаточно такая интересная,
поразила
небольшая,
меня.
Черненькая.
Черненькая? Я думала, они
да,
рыжие.
Да, да. Как же их? А бурые лисы?
Я не знаю, я, видишь, темнота.
Бурые лисы, вот та, по-моему, как раз-таки такая.
Мне да, ближе, знаешь, бараны. Вот бараны мне ближе как-то, да?
Бараны?
И, да, да. И так, сейчас так, я да, расскажу о том, что к северу от знаменитых Помпей теперь пасутся бараны. Ну и овцы тоже пасутся, да? Они там выполняют важную функцию, Ирина. 150 овец обслуживают территорию. Работают вместо газонокосилок. Ну, нормально. Вот так. Мне почему стало это интересно? Во времена Древнего Рима, вот в тех местах, где сейчас овец используют в качестве газонокосилок, там располагались виноградники. И говорят сейчас, что использование овец вот таким образом не только экономично, но и позволяет создать ландшафт, который более устойчив к засушливым сезонам. Но тут кроме того, что про овец поговорить, мне не очень понятно... Почему там во времена Древнего Рима располагались виноградники, а сейчас их никак не могут разбить? Вот, ну, или не хотят разбить. Вот представляешь себе, сколько стоило бы вино со склонов, расположенных рядом с древними Помпеями?
Ну, мне кажется, очень-очень много. Хотя, кстати, вот эти склоны, там же, насколько я понимаю, вулканистая, да, такая почва, ну, как бы, Помпея, Везувий, великая картина великого Брюлова. Вообще считается, что на таких склонах, если я ничего не путаю, что, наоборот, там достаточно хорошо должен расти виноград. И должно быть достаточно приличное, хорошее, интересное такое... вино, в общем, хотел вот сказать, такой умный эпитет, но не очень получилось. Но, видимо, что-то там у них не получается, и вот плюс же там же еще такой главный момент, что овцы не только собирают эту траву, так сказать, косят ее, но еще и там, получается, и удобрение тоже, можно сказать, на месте происходит, ну, то есть практически безотходное производство. Может быть, еще и в
этом
секрет.
И все это впустую. Потому что опять трава растет. Посадили бы виноградники там. Режиссер и продюсер канала National Geographic Channel Елена Никольская. Алена Никольская с нами сейчас на прямой связи. Сейчас мы повыясняем, что там такое вокруг Помпей, причем здесь бараны с овцами. Алена, мы вас приветствуем. Алена... Так, поприветствуем Алену чуть-чуть попозже.
Чуть-чуть попозже,
чуть-чуть
да.
Попозже.
Мне кажется,
я так...
что это... Да-да-да.
Я такой думаю, что, ну, визуви тут ни при чем, поэтому... Поэтому скоро свяжемся.
А думаешь, а что? Что есть какая... А, ну что, у Алены нет? Я думаю, тоже везуи ни при чем. Но мне очень понравилась эта идея. Вообще, я считаю, что вот смотрите, какая как гениально. Думали-думали, вместо шумных газонокосилок, которые еще и работают зачастую в непонятном топливе, взяли овец. Слушайте, это просто гениально. Вот, я не понимаю, как хорошо. Представьте себе такую же сцену, например, в Москве. Выпустили овечек, они вам нормально подъели траву. Никакого тебе шума с утра, никакого гамма, никакой вони, просто такая пастораль под окнами в каком-нибудь Бутово. Не знаю, мне кажется, я бы на месте власти задумалась.
Буквально накануне была опубликована редкая фотография, ну так, достаточно редкая фотография в 1958 году в известном московском районе Гальяново находилась огромная свиноферма. Поэтому прошло-то, понимаешь, еще и из окон многоэтажек, она была видна. Я думаю, что вероятно, и звуки некоторые доносились оттуда. Поэтому то, что нам кажется сейчас, вот всего-то полвека еще не прошло. Нет, век еще не прошел. А то, что нам кажется удивительным, на самом деле, совсем недавно с нами было. Так что, везувий ни при чем. Алена на связи, я надеюсь. Алена. Мы ждем вас в нашем эфире с Ириной Молотовой, режиссер и продюсер канала National Geographic Channel, Алена Никольская. Мы хотим у вас узнать про овец и баранов на склонах... Везувия, да. На склонах рядом с Помпеями.
Да.
Не получается, да? Не получается у нас связь.
Да, прямой эфир он такой.
Ничего. Тогда вот давай вот о чем. Ирина, я знаю, что ты следишь в том числе и за вот этими археологическими раскопками, которые проводили и проводят до сих пор в Помпеях. Скажи, пожалуйста, вот было за последние, предположим, лет 10 нечто, что тебя поразило, вот что касается именно раскопок в Помпеях? Потому что там ведь все новые и новые территории открывают, и вот я слышал о том, что раскопали дом, в котором жила обыкновенная семья среднего достатка, но вот у этой семьи было три лошади. Вот представь себе, средний достаток и три лошади. Ну, может быть, тоже
что-то... Ну, а что еще? Ну, а сейчас у семьи среднего достатка, ну, не знаю...
Две машины, да?
Две машины, совершенно верно. Тот же самый, только не гужевой транспорт. Лошадь — это что? Средство передвижения. Вот. И только ценный нет, да? Это почему бы и нет? К тому же семьи, я подозреваю, были достаточно большими. То есть это не то, что там мама, папа, двое детей. Они же жили в домах таких достаточно больших, чтобы там могли разместить бабушки, дедушки и братья, сестры. И не по одному ребенку, и не по двое они рожали. Вот, поэтому три лошади, мне кажется, вполне могло сойти за семью среднего достатка, почему бы и нет. А то, что касается раскопок, мы, по-моему, говорили об этом не так давно, что Помпеи — это такое, как по-английски говорят, the gift that keeps on giving, ну, то есть подарок, который продолжает как бы дарить себя раз за разом, то есть такой многоразовый, да, потихоньку открывается и открывается, и открывается. Конечно, им нужно постоянно говорить о том, что они там раскопали что-то новенькое, потому что им нужно как-то поддерживать интерес к этой локации, к этому месту, потому что сначала у нас была пандемия, теперь у нас экономический и энергетический кризис, а люди стали путешествовать меньше. Нужно как-то вот рассказывать, слушайте, у нас есть новый прикольный дом, вот, у нас есть, раскопали новую вещь, вот теперь у нас там овцы пасутся, все как в древние времена. Приезжайте, посмотрите, как это выглядит.
Мы можем продолжить, потому что там в городе Стабии, ну, вилла Ариадны, вот это известная, также, там систему водоснабжения открыли, ну, раскопали, да, и там был свинцовый резервуар. И я вот думаю, понятно, да, что свинец не очень давайте так, не очень для человеческого организма
для полезен.
Да, да. Но я думаю, а вот сколько вот сейчас уже в современном мире мы живем, и не знаю, пользуемся чем-то, как тогда в древние времена люди пользовались вот этим свинцовым водопроводом, и не знали, что он наносит вред человеческому организму. Сколько сейчас того, что мы пользуемся, и не знаем, что наносит вред, представляешь?
Тот же пластик, например, говорят, что пластиковые стаканчики ни в коем случае нельзя заливать горячую воду, уж тем более кипяток, потому что кипяток, естественно, пластиковый стаканчик расплавит, а горячая вода, она освободит вот определенные вредные частицы, которые могут осесть на стенках желудка и в том числе в легких, и они канцерогенные. Во всяком случае, я слышала, было такое исследование лет 8 назад.
Ира, у меня есть тебе предложение. Давай попробуем. Да. У нас пару минут еще. Давай попробуем. Давай попробуем. Алена, слышите ли вы нас?
Да, я вижу ее. Да? Прекрасно.
Ура!
Да.
Наконец-то Алена Никольская с нами.
Добрый день, возвращается. Вот вы сейчас говорите о том, как удивительно мы иногда бываем беспечны и не думаем о последствиях. Вот в тот момент, когда было извержение Везувия, все были маркеры, что сейчас что-то должно случиться, потому что на протяжении нескольких дней были ужасные гулы из глубины земли, непосредственно начались землетрясения, а вода в Неаполитанском заливе дошла до точки кипения. И тем не менее люди совершенно были беспечны и не думали о том, что действительно сейчас случится трагедия. И только часть людей успела убежать, при том, что какая-то часть людей, которые все-таки поняли, что что-то, возможно, пойдет не так, они стали бежать к заливу и пытались садиться на корабли. Но то количество кораблей, которое могло вместить всех желающих, конечно, огромное количество людей просто не спаслось. Другие люди думали, ну ладно, ну подумаешь, ну что там, ну трясется, ну гремит, ну подумаешь, уже неоднократно так было, ничего страшного, все обойдется. Та самая наша безалаберность и очень похожа на нашу авось. И когда, наконец, случилось это чудовищное извержение Везувия, ведь это было ужасно, само извержение длилось практически сутки, 18-20 часов. Значит, раньше думали археологи, что люди погибли из-за того, что задохнулись из-за огромного количества пепла, потому что высота, вот в воздух поднялся пепел на 36 километров вверх. То есть это практически тотальная ночь. Дышать было невозможно. Но не из-за пепла люди погибли. Температура окружающей среды поднялась до 700 градусов. То есть энергия взрыва Везувия была больше, чем то, что произошла, та трагедия, которая произошла в Хиросиме. И когда потекли вот эти вот, эта лава, это было не самое-самое страшное. Самое страшное был камнепад, потому что камни буквально сбивали людей. И после того, как археологи нашли и стали раскапывать Помпеи, оказалось, что сначала 7 метров камней, осколков камней, потом непосредственно пепел еще 2 метра. И вот
так,
между
Алена,
ними
на этом драматичном
люди
месте мы сделаем небольшую паузу, послушаем выпуск новостей, а сразу после этого мы дослушаем ваш рассказ, если вы не против. Так, встречаемся через 3,5 минуты.